Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, братья и сестры, друзья. И заметно, как праздники прореживают наши ряды. Я знаю, что некоторые отдыхают сейчас, кто-то поехал там на турбазы отдыхать, у кого-то, возможно, работа в этот воскресный день. Виктор с Мариной уехали для того, чтобы помочь нашей сестре, которая сейчас выставлена на улицу в этот мороз. И более того, муж, он забрал младшего ребеночка и куда-то убежал, скрылся. То есть очень такое неадекватное, странное поведение. Хотя, в принципе, мы знаем, что мир безумен, и поэтому не надо этому удивляться. Что мы можем делать? Конечно же, можем участвовать в физическом смысле. Это значит помочь сестре, защитить ее. Если нужно, привлечь милицию. Если нужно, помочь с устройством, найти жилье и так далее. Это то, к чему призвана церковь. И мы не можем быть равнодушными. Если нужно, мы будем заботиться о свете и не позволим, чтобы какой-то человек издевался над ней и над ее детьми. Я рассчитываю на вас, я думаю, что наша церковь будет полностью участвовать в этом по-серьезному, не только на словах, не только в молитве. И вот эта ситуация, она созвучна теме, о которой я сегодня буду говорить. Тема проповеди «Плата за христианство». Плата за христианство. Представьте, что вы продавец, и вы стоите за прилавком. И допустим, что величина вашей выручки зависит от количества проданного товара. И любой товар, обычно любой товар имеет плюсы и минусы. Скажите, если бы вы были продавцом для того, чтобы продать как можно больше товара, на что бы вы обращали внимание покупателей? На плюсы или на минусы? Ну, конечно, христиане и Церкви Возрождения скажут, не, мы всю правду расскажем о товаре. Но обычно происходит так, те, которые продают, они обращают внимание на плюсы товара, а о минусах умалчивают. Особенно это видно на рынках, где продавцы расхваливают свой товар. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то кричал «дыни, дыни, напичканные чистыми нитратами дыни». Обычно я слышу такое «дыни, дыни, свежие дыни». И, к сожалению, такой же подход некоторые верующие привносят в христианство. Нас, конечно, не сравнить с продавцами, потому что мы не продаем Евангелие, и у Евангелия нет минусов, в том смысле, как эти минусы есть у любого товара. Но мы рискуем, или иногда мы хотим говорить всегда о положительных аспектах Евангелия и забывать или умалчивать о серьезной цене. Мы склонны оставлять разговор о серьезной цене или о плате за христианство на когда-нибудь, мол, сам потом этот человек разберется. Иисус так не поступал. Хотели этого ученики или нет, Он готовил их к правде жизни, к реальности жизни. Он не присыпал сахарной пудрой благословений горечь, которую должен был вкусить каждый Его ученик. Тогда, после пасхальной вечери, в горнице ученики отправились с Христом в Гефсиманский сад. Сад, в котором Иисус Христос боролся в молитве, и пот Его был как капли крови. И вот на пути в этот Гефсиманский сад Иисус начал предупреждать учеников о приближающихся притеснениях и гонениях. Об этом написано в 15 главе Евангелия от Иоанна. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 15-16 глава. Я вам хочу напомнить то, что мы уже прошли, и мы с вами двигаемся дальше. Сегодня мы начнем читать 16 главу Евангелия от Иоанна. Посмотрите, о чем Иисус Христос говорил по пути в Гефсиманский сад. 15 глава, 18-19 стихи. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». «Если бы вы были от мира, — говорит Иисус Христос ученикам, — то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Посмотрите 2 стих 16 главы. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Когда я готовился к проповеди, я задал вопрос, почему Писание так много говорит о скорбях и трудностях, сопровождающих христианскую жизнь? Ведь это отпугивает многих людей от христианства. Может, это было актуально тогда, в первые столетия, когда церковь должна была в буквальном смысле кровью мучеников явить миру свою преданность Христу? И эти вопросы логичны, ведь сегодня вы, наверное, не найдете христианина, живущего в России, который мог бы сказать, что он каждый день рискует жизнью ради Христа. И поэтому, когда в Библии мы часто встречаем и читаем о страданиях и гонениях, о которых предупреждал Христос, то нам может показаться, что многовато, но сколько можно. Но в Евангелии от Иоанна мы читаем 15 глава, наполненная этим, 16 глава, 10, 11, 12, мы читаем, Иисус часто возвращается к теме страданий и гонений. Как может это быть полезно для нас, современных христиан? А на самом деле связь с нашим временем есть. Слово «цена» будет нашим связующим звеном. Всему есть цена. Евангелие недешево стоит. Цену следования за Христом никто не отменял и по сей день. Хотя мы привыкли думать иначе. Хочу вам сказать, кем бы вы ни были, где и когда бы вы ни жили, если вы христианин, вам придется за это платить. Если вы христианин, вам придется за это платить. Даже в такой мирной в некотором смысле для христианства стране, как Россия. И Иисус этого не скрывает. Как ученикам тогда, так и нам сейчас не избежать платы. Знание этого дорогого стоит, поверьте мне. Знание этой истины поможет вам преодолеть или сохранить верность Христу и уберечься от разочарования во Христе. Это два основных пункта. Правда о цене следования за Христом, и те, кто пишут, могут вот эту фразу записать. Правда о цене следования за Христом может уберечь вас, первое, от измены Христу, второе, от разочарования во Христе. Посмотрите 1 стих 16 главы. Иисус говорит, «Это сказал я вам». Что это? Это возвращает нас к теме враждебности со стороны мира. Вот это маленькое слово «это» связывает нас с 18, 19, 20 стихами 15 главы. «Это то, что вас ждут страдания, скорби и гонения. Это я сказал вам, чтобы вы не соблазнились». Чтобы вы не соблазнились. В тот момент Иисус готовил учеников к будущей реальности. Он знал, что ждет учеников, когда его арестуют. Интересное слово «соблазнились». Это слово в оригинале образовано от существительного, которое буквально означает наживку в капкане для животного. Заметьте, Иисус не говорит о фатальной неизбежности. Он рисует картину, и Он предупреждает их, и Он говорит, ученики, я предупреждаю вас, чтобы у вас было правильное, реальное восприятие христианской будущей жизни. Чтобы вы не попали, как попадают животные, на наживку. Друзья, я вас предупреждаю. Это не фатально, от вас много зависит. Я вас предупреждаю о том, что вам придется пережить. Это для того, чтобы вы исправили свои ожидания и были готовы в будущем к испытанию. Ученики, вы нуждаетесь в исправлении ожиданий. Вы нуждаетесь в правильном восприятии будущего. Того, с чем вы столкнетесь. И это очень актуально для нас на самом деле. Когда в жизни происходит что-то, о чем ты никак не мог подумать. Когда в жизни происходит то, что далеко от твоих ожиданий, когда ты рисуешь свое будущее только светлыми красками, а реальность добавляет в вашу жизнь черные мазки, мы рискуем с вами неправильно оценивать то, что происходит с нами. Мы рискуем тем, что мы можем делать ошибочные выводы по поводу случившегося, а значит, неправильно поступать, а значит, неправильно жить и неправильно чувствовать. Люди, не готовые к будущей реальности, к трудностям, к сложностям, люди, которых не воспитали в церкви, что за христианство нужно платить, это слабые люди. И стоит им столкнуться с трудностью, тут же они начинают думать, а может быть, Христос не заслуживает того, чтобы я так много страдала из-за Него. И почему это со мной случилось? Именно это и произошло с учениками. События, которые произойдут чуть позже, в этот вечер покажут своевременность Господнего предупреждения. В книге Джона Буньяна, и я часто стал вспоминать эту книгу в проповедях, очень хорошая книга, рекомендую вам читать ее. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» один из добрых героев по имени Евангелист предупреждает верного и христианина о том, что ждет их на пути. Вот что он сказал им. «Вы должны вынести многие скорби, чтобы войти в Царство Небесное». Далее он продолжает. «В каждом городе, куда вы вступите, вы встретите оковы и печаль, поэтому вы не должны ожидать, чтобы ваше пилигримство прошло без горя». Фактически это для нас говорит, вы не должны ожидать, что ваше пилигримство, ваша христианская жизнь пройдет без горя, в каком бы то ни было виде, рано или поздно. Да, может быть, вас не будут распинать за Христа, но в каком-либо виде в вашей жизни обязательно будет горе и трудности. Как мы сказали, правда о цене следования за Христом может уберечь вас от измены Христу, поскольку случившееся уже не будет для вас чем-то неожиданным. И вы уже до этого проверяли свое сердце. Вы задавали себе вопрос, а если будет это, готов ли я? А если все родственники откажутся от меня, готова ли я остаться в церкви? Открою такой небольшой секрет. И даже, по-моему, Оле не говорил. Когда мы поженились, и я потом обратился к Богу, через год Оля обратилась к Богу. Но этот период, этот год был такой очень напряженный для моего христианства. Все родственники словно бы сговорились против меня. И они хотели влиять на мою жену, они хотели разорвать нашу семью, забрать детей, поскольку Володя попал в секту. И были такие напряженные моменты, когда я испытывал свое сердце. «Слушай, Володя, если жена тебе скажет, выбирай либо меня, либо Христа. Что ты ответишь?» Для меня было очень ясное такое решение. Если жена поставит меня перед таким выбором, я выберу Христа. И это мне помогало воспринять все эти трудности и преодолеть их. То же самое происходит и здесь. От измены Христу, от предательства может уберечь нас ясная оценка ситуации или ясный отчет, испытание своей души. А если будет это, ты готов или нет быть верным Христу? Но интересно, что предупреждение или правда о цене следования за Христом может и не уберечь вас от измены Христу. Почему? Потому что Бог не снимает с наших плеч ответственности правильно действовать. Даже если мы будем знать, что христианство будет нам стоить, мы можем не применять наши знания на практике. Да, мы знаем, что христианство нам будет дорого стоить. Но когда с нами случается какое-то испытание, и мы стоим перед выбором, мы можем не применять эту истину на практике. Это то, что случилось с учениками. Несмотря на то, что Иисус предупреждал учеников о приближении гонений, как только они пришли, ученики сразу же ослабели. И это при всем при том, что в первую очередь под прицелом оказался Христос в Гефсиманском саду, а ученики расселись и разбежались. Они не применили на практике, они не реализовали ту истину, которую услышали от Христа в своей жизни. Спустя какие-то часы, когда Иисуса арестовали, все так и произошло. Я прочитаю из Матфея 26 главы 55 стихе. «В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел, я уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все это было, да сбудется писание пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Евангелие от Матфея 26:56. Интересно то, что Иисус в своем всезнании знал, как поступят его ученики. Он не был шокирован поведением учеников, потому что в своем всезнании он видел, как поведут себя ученики. Но он допустил или попустил это для того, чтобы ученики осознали свою ответственность применять истину о цене следования за ним лично, практично в своей жизни. Ученики растеряли все свои ресурсы, и когда пришел тот самый момент, они сдались и разбежались только куда. Их провал и предательство невозможно оправдать ничем. И мы начинаем понимать, как непросто даже для верующих людей, посвященных людей, в жизни практично применять истину о следовании за Христом. Еще раз хочу прочитать цитату из «Путешествия пилигрима». «Поэтому вы не должны ожидать, чтобы ваше пилигримство прошло без горя в каком бы то ни было виде, рано или поздно». Что-то подобное может случиться с нами, подобное то, что случилось с учениками. Мы ослабеваем, как только наше христианство оборачивается для нас болью и скорбью. Мы ослабеваем. Все мы охотно хотим принимать благо, обещанное нам на пути следования за Христом, но трудности и страдания, ой, как нам не нравятся. Мы порой чересчур приучаем себя к положительному результату. Я замечаю, как некоторые верующие часто говорят: «все будет хорошо». Это поговорка этого мира, которую многие христиане применяют для себя. Но я знаю, все будет хорошо. Подожди, что ты имеешь в виду? Что будет все хорошо? Ты знаешь, я слышал от Христа другое. Будет и плохо. И иногда даже можно сказать: все будет очень плохо. Посмотрите второй стих. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время». Интересно, наступает время. Наступает час, можно буквально перевести этот текст. Слово «час» Евангелия от Иоанна в основном указывает на события, связанные со смертью, воскресением, вознесением Христа. «Даже наступает час». Это значит, не всегда для учеников было такое сложное время, но оно приближалось. Ученики, вы сейчас в комфортных условиях, сейчас вы не испытываете трудности, но наступает час, когда ваша вера должна выразиться в практичной стойкой жизни. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Интересно, что могли сказать ученики? Будут изгонять нас? Как это возможно? Иисус, ты же царь вселенной, ты Бог. Зачем это все нам? Это то, что могли сказать ученики, если не вслух, то в глубине сердца. На самом деле Иисус нарисовал очень ужасную перспективу для учеников. Вас будут убивать. Кстати, изгнание из синагоги, мы, кстати, говорили с вами об этом. Чем это могло обернуться для учеников? Это не просто запрет на посещение религиозного собрания. Быть изгнанным из синагоги – это быть полностью отрезанным от религиозной, социальной, экономической жизни Израиля. И тебя могут даже отрезать от семьи, лишить всех привилегий и изгнать просто из общества. Ты можешь быть лишен работы, средств для существования. Тебя будут называть предателем, изгоем, предателем Бога. Это очень серьезно тогда для иудеев было, быть изгнанным из синагоги. И для некоторых иудеев это заканчивалось смертью. Поэтому дальше идет: «и убивающие вас будут думать, что он тем служит Богу». По ужасной иронии, враги Христа думали, что убивая христиан, они тем самым угождают Богу. Интересно, слово «служит». Посмотрите концовку второго стиха. «Убивающие вас будут думать, что он тем служит». Слово «служит» – очень важное слово. В оригинале оно говорит о религиозном служении или поклонении. Это слово использовалось для того, чтобы описать человека, который поклоняется Богу в храме или совершает служение во имя Бога. Подумайте только об этом. Люди, посвященные определенной религиозной идее, начинают искренне верить, что Бог ждет от них поклонения, которое сопровождается убийством противников. И они искренне начинают верить, что гнать христиан – это и есть поклонение Богу, и этим они угождают Богу. Даже наступает время. И хочу вас спросить, вы удивляетесь, что вас ненавидят некоторые люди, называющие себя православными? Но не удивляйтесь, Христос об этом предупреждал, чтобы мы не предали Его, когда это случится. Вы удивляетесь, слыша, как воинствующие мусульмане во имя Аллаха с ненавистью нападают на христиан и вырезают целые поселки, поселения. Не удивляйтесь, Христос об этом предупреждал, чтобы мы не предали Его, если вдруг это случится с нами. Если завтра появится такой человек, который во имя Аллаха решит вырезать все баптистские церкви. И он зайдет в нашу церковь во время служения и начнет стрелять в нас. Но это звучит странно. Но знаете, такое бывает. Что тогда вы переживете и как вы будете относиться к Богу? Может быть, вы махнете рукой и скажете, ну все, хватит мне с этим христианством. Слишком большая цена. Но это реальность. Люди живут так, под таким нависшим мечом со стороны мусульман. Глупая попытка служить идолам посредством убийства Божьих людей показывает, насколько разум неверующих ослеплен тьмой греха. В некотором смысле такие люди, которые ненавидят настоящих верующих, подобны апостолу Павлу. До своего обращения Павел с ревностью преследовал христиан. Вот что он сказал, эти слова записаны в Деяниях апостолов, 22 главе 4 стихе. Он говорил о себе, «Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Апостол Павел, этот алмаз христианства, был убийцей христиан. 26 глава 9 стих. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключил в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. Когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Апостол Павел – цепная или та собака, которая пожирала христиан до обращения. Христиане умирали и молились за апостола Павла. В послании Галатам апостол Павел пишет о том, что мотивировало его с яростью гнать христиан. Галатам 1.13. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Ревность по преданиям, которые достались ему от отцов, побуждала апостола Павла ненавидеть христиан. Многие говорят, православная церковь – это церковь наших отцов. Это то, что нам досталось от наших предков, мы ей верны, поэтому мы ненавидим все инородное и все, что пришло из-за бугра. Мы будем вас притеснять и вынуждать вас просто уйти из России. Помните, что случилось потом с апостолом Павлом? После своего обращения ненавидящий становится ненавидимым, преследующий становится преследуемым, гонитель становится гонимым. Фактически в каждом городе, куда бы ни пошел Павел, он столкнулся с оппозицией, как со стороны иудеев, так и со стороны язычников. Апостол Павел должен был на своей шкуре пережить теперь то, что он делал в отношении христиан. И это была воля Божья. Деяния 9.16. «И я покажу ему» – это слова Бога в адрес апостола Павла. «И я покажу ему, сколько он, Павел, должен пострадать за мое имя». И потом апостол Павел во втором послании к Коринфянам суммирует и рассказывает, а что же ему стоило христианство. Слушайте внимательно. Вы знаете эти стихи, но это реальность. То, что стоило человеку, такому человеку, как и вы, следование за Христом. Возможно, вы сейчас переживаете какую-то боль, у вас какие-то есть сложности в жизни. Помогает немножко поднять голову и ободриться, когда вы услышите, что переживали другие люди, ради Христа. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, от единоплеменников, от язычников, в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Я не знаю, как это все пережил апостол Павел. Со всех сторон опасность, даже в церкви, лже-братья, которые приносили ему опасность. Вот что стоило апостолу Павлу следование за Христом. И вы, наверное, спросите, так почему же все-таки такое случается, что люди преследуют христиан и при этом думают, что этим служат Богу? Посмотрите 3 стих в ваших Библиях, 16 глава. «Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Те люди, которые притесняют христиан, которые на дух нас не переносят, которые не хотят слышать речи о Евангелии, не хотят с вами общаться, выслушивать ваше обличение. Одна причина – они не познали Отца. Не познали – это значит, у них нет отношений с Богом. Они не покаялись перед Богом, не смирились. У них нет отношений с Богом. Это те люди, которые, если не покаяться, услышат свой адрес: «Отойдите от меня, ибо я никогда не знал вас». Почему? Потому что вы не познали меня. Их отвержение вас – это свидетельство того, что они не знают Бога. Когда меня положили в больницу, через некоторое время уже многие знали, что к ним поступил странный больной – пастор протестантской церкви. То есть человек не нашей веры. Я видел, как все они там шушукаются, переглядываются. Ну, я был готов уже к чему-то со стороны. Не зря я был готов. Только я, значит, ко мне подошел молодой врач, врачиха или врач. Она меня положила в больницу, и потом она высокомерно и напористо произнесла: «Что заставило вас так удариться в религию? И вообще, вы работаете еще, кроме того, что вы пастор церкви?» И только я начал отвечать, я понял, что никто и не собирается слушать ответ. Потом меня позвали в процедурную, куда пришли 2 молодые девушки. Я сразу понял, что меня собирается оперировать не врач, а 2 молодые особы без диплома. Знаете, через несколько минут я понял, что называется, на собственной шкуре. Я почувствовал, что значит молодой, неопытный врач. Они не могли правильно вколоть мне обезболивающее. И потом они так наживую и резали мой нос изнутри. Я никогда не испытывал такой боли. Я вжался в кресло, сидел, зажал зубы и просто плакал, как маленький ребенок. И они, эти обе молодые особы, ковырялись в моем носу. Я не хочу сказать, что это плата за следование за Христом, но хочу сказать, наверное, будет слишком, если вы никогда не будете готовы к этому. Если вы не будете скрывать свою принадлежность к Христу, вас будет сопровождать боль. Вас будет сопровождать боль с разных сторон. Даже в такой благополучной стране в отношении христианства. Правда, о цене следования за Христом может уберечь вас не только от измены Христу, но и это разочарование во Христе. Интересно, что измена и разочарование – это 2 сестры, это 2 дочери. Человек приходит к разочарованию во Христе, и вот он уже готов предать его. Если вы разочаровались в мирской жизни, ее прелестях, это хорошо. Но если вы разочаровались в Боге, это ужасно и страшно. Что может вас еще удовлетворить, наполнить вас энтузиазмом и радостью в жизни, если не личность Христа? И если вы разочаровались во Христе, это начало гибели. Посмотрите, как Иисус Христос предостерегает учеников. Он не хочет, чтобы они пришли к разочарованию. 4 стих. «Но я сказал вам это, Опять слово «это» указывает на страдание и скорбь. Для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Разочарование постигает тех, кто в будущем забывает то, что говорил Иисус, им о реальности жизни и о цене следования. Наш ум может вести себя избирательно. На самом деле мы хотим запоминать или помнить и принять к сведению то, что нам хочется принять. Вы замечали об этом? Мы запоминаем то, что приятно нам, а то, что пахнет трудностями и болью, мы хотим забывать. Мы так устроены. Кстати, вы не заметили, что нам легче помнить долги чужого, чем свои долги? Почему? Потому что долги чужого нам будет стоить много, а свои долги нам ничего не стоят. Почему Писание предупреждает нас, не будьте должными никому, ничем? Наш разум, он избирательно воспринимает информацию. Вот почему, когда случается какая-то проблема в жизни, мы часто терпим падение или кораблекрушение в вере. Годы спустя в своем первом послании Петр вспоминает о предупреждении Господа. Итак, почему ученики не должны будут разочароваться? Потому что они помнили слова Христа о цене следования. Вот что апостол Петр сказал позже, когда он уже прошел определенный путь испытаний и трудностей. 1 Петра 4, 12-13. «Возлюбленные», он обращается к христианам, скорее всего, эти христиане были в римской церкви, и помните, тогда гонение Нерона было, и он говорит, «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И далее он говорит, «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь». Итак, апостол Петр очень ясно зарубил себе на носу или четко отметил для себя в памяти, что будут христовы страдания, которые должен перенести каждый. После того, как ученики увидели полное исполнение того, что предсказал им Христос, их решение следовать за Господом стало глубже и сильнее. Иисус никогда не приукрашивал реальность. Он ясно говорил, что будет стоить ученикам их вера в Него. Помните, Он говорил такие слова. «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, сбережет ее». А помните эту притчу, когда он говорил о том, кто собрался построить башню, и если он не посчитал, может ли он построить, и начал строить, и не достроил, то это будет куром насмех. Он говорил о том, что мы должны подсчитать свои силы, потому что христианство оборачивается для нас болью и трудностями. Иисус Христос не предлагает своим последователям удобную широкую дорогу, но тяжелую, полную опасности и путешествие. Возможно, я некоторых сейчас разочаровываю во Христе, но это не я, это Слово Божье. Возможно, вы думаете действительно, как-то много таких моментов, которые привнесут в мою жизнь боль и скорбь. Я хочу сделать баланс или сбалансировать ваше понимание христианства. Ученики могли не разочароваться во Христе, во-первых, потому что они помнили о цене следования, но также потому что Иисус предусмотрел для них лучшее. Посмотрите 5 стих. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Пошлю его к вам. Я хотел бы, чтобы вы особенно осознали сейчас в этот момент, что все, что делает Бог в вашей жизни, ни одно действие Бога в отношении человека не ведет к плохому. Это очень важно. Все, что делает Бог в жизни верующего, в конечном итоге оборачивается благом. Как легко это понять и как сложно жить этим реально в жизни. Да, я знаю, что все содействует ко благу, но почему-то, когда приходит в мою жизнь испытание, все мое знание, оно просто лопается, как мыльный пузырь. Даже если вы проходите боль, трудности, скорби, страдания, это ни в коем случае не означает, что Бог радуется этому, и что ему ваша боль приносит удовольствие. Я помню, когда дети еще были маленькими и часто болели, нам с Олей приходилось делать им уколы по несколько раз в день. Опять больничная тема, но это помогает понять то, что я хочу до вас донести. Я помню, как я зажимал своего сына между ног, и тогда мне было легко с ним справиться. Он вырывался, крепко кричал, звал всех на помощь и захлебывался от слез и страха. И Оля подходила и с дрожащей рукой вводила эту иглу. И нужно было несколько раз сделать эти уколы, и мы делали сами. И в тот момент, когда сын смотрел, или когда он смотрел на то, что мы делаем, и родительские действия тогда не выглядели в глазах ребенка любящими. Малышу, которому 2 года, с небольшим тяжело понять, что так надо. Но только доверяя папе и маме, наши дети могли принять боль из наших рук и при этом понимать, что мама и папа их любят, а поскольку любят, они делают то, что они делают. Это похоже на то, что происходит в жизни христиан. Но я истину говорю вам, посмотрите 7 стих, лучше для вас, чтобы я пошел. Смотрите, уход Христа для учеников означал следующее. Иисус уходит, начинаются гонения. Каждый апостол, кроме Иоанна, умрет насильственной смертью. Уход Христа для учеников означал приближение смерти, насильственной смерти. Кому-то отрубят голову, кого-то прибьют ко кресту, кого-то сбросят в мешке со скалы, кого-то заколят копьями, кого-то прибьют к земле кольями. Все это переживут апостолы. И когда он говорит «я уйду», это значило «ученики, готовьтесь, вас начнут убивать». И теперь он говорит «но послушайте, лучше для вас, чтобы я ушел». «Сын, мы будем сейчас делать укол». «Да нет, мне больно, зачем?» «Лучше для тебя. Если мы тебе не будем колоть, то твоя болезнь, она убьет тебя». Но мне будет больно, да, но иначе нельзя. Кто-то из вас скажет, но мне больно достается мое христианство, да, иначе нельзя. Лучше для вас, чтобы я ушел. И эту истину может понять зрелый ум, духовный ум. Несмотря на то, что мой уход ознаменует для вас череду гонений и притеснений, все-таки лучше для вас, чтобы я ушел. Мой уход принесет вам вот какие блага. Искупление. Если я пойду и умру на кресте, вы будете искуплены. Мой уход еще более утвердит вашу веру. Мой уход послужит приходу другого утешителя, Духа Святого. Иисус обещает, что придет тот, кто будет утешать, давать жизнь, руководить и свидетельствовать. Дух Святой в буквальном смысле слова разделит бремя свидетельств. Он поможет ученикам говорить о Христе и возвещать истину. Итак, Иисус не скрывает, что христианская жизнь имеет цену. Как ученикам тогда, так и нам сейчас не избежать платы. Знание этого дорогого стоит, поскольку это поможет вам сохранить верность Христу и уберечь себя от разочарования во Христе, когда боль придет в вашу жизнь. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за этот воскресный день, за этот новогодний день. Господь, мы хотим сопереживать сейчас в свете. Мы не знаем, насколько эта ситуация печалит ее и как она переживает то, как муж отнесся к ней и то, что происходит в ее семье. Мы не можем напрямую сказать, что это плата за следование за Христом, но наверняка причина буйства мужа также в том, что Светлана христианка. Мы просим и молим Тебя, чтобы Ты поддержал ее сейчас в этом испытании, чтобы она в этот момент не пошла путем предательства и не отказалась от Тебя, и чтобы она не разочаровалась в Тебе. Я прошу за каждого, кто здесь находится. Я прошу, чтобы мы были реалистами, в том смысле, что, чтобы мы были готовы к любой цене, которую Ты приготовил нам в жизни. Так или иначе, каждый из нас будет платить. Господь, помоги нам преодолеть это, выстоять и быть примером для других. Помоги нам через эти испытания явить славу Твоему имени. Слава Тебе и поклонение. Аминь.